Городской наблюдатель.
Всем доброе утро. В студии ведущая Ирина Озерская, а рядом со мной краевед, писатель, поэт, экскурсовод Михаил Владимиров. Добрый день, Михаил.
Добрый день, дорогие друзья.
И сейчас, как мы обещали в прошлый раз, мы продолжаем наше путешествие вдоль рек и каналов Санкт-Петербурга. Напомню, что прошлую нашу беседу путешествия мы закончили, остановились у здания 12 коллегий. И вообще мы сейчас уже гуляем вдоль набережных Васильевского острова.
Конечно, друзья мои, и сегодня мы как раз начнем с университета. Так что вдоль университетской набережной мы сегодня и двинемся в сторону открытого моря, в сторону той самой первой портовой зоны, которая была обустроена Петром в начале 18 века и которая уже к середине и тем более к концу 18 столетия превратилась, наверное, в главную учебную зону Петербурга, потому что здесь со временем расположились и Санкт-Петербургский университет, и еще одно замечательное высшее учебное заведение, о котором мы обязательно поговорим, Академия художеств. Как же случилось, что утеряло здание 12 коллегий свою функцию главного правительственного здания Российской империи в середине 18 века? Наверное, произошло это просто потому, что каждая коллегия была устроена по-своему, каждая занималась своими делами, и невозможно было разные коллегии разместить в совершенно одинаковых, хотя вроде бы и приспособленных для этого, корпусах одного вытянутого на добрые полкилометра здания. Поэтому очень скоро коллегии начали отвоевывать себе уголочки в других местах города, и в конце концов стало ясно, что здание, которое так и называли традиционно зданием 12 коллегий, уже не будет использоваться как такой главный административный центр Петербурга. Встала еще одна проблема. Конец 18-го, начало 19 века – это эпоха развития образования. Это ведь эпоха просвещения. А с просвещением не так все хорошо обстояло в Российской империи. Да, начали понемножку открываться по всей стране университеты. И самым первым из них, по идее, был университет при Императорской академии наук, который возник в Петербурге, ну, одновременно с академией когда-то, еще в начале 18 века. Но, честно сказать, университет-то был очень скромненький. И на фоне новых открывавшихся университетов, в том числе московского, не соответствовал требованиям, которые эпоха предоставляла. Ну, для начала решено было открыть в Петербурге педагогический институт. Вот он-то и открылся в начале 18 века в здании 12 коллегий. Да. Только мужчины тогда учились. Женщины были допущены к высшему образованию только в конце 19 века, когда на том же Васильевском острове появляются высшие женские курсы. Фактически первое в России специально предназначенное для женщин высшее учебное заведение. Но до этого должно было пройти еще почти что 100 лет. Пока что даже и мужчинам было еще особо негде учиться.
Все-таки в педагогическом вузе, в первом тогдашнем, какие мужчины учились? Неужели вот аристократы своих потомков посылали учиться на педагогов?
Конечно, нет. Конечно, в первую очередь это были представители того сословия, которое называли разночинцами. Это были сыновья священников, выпускники духовных семинарий, дети купцов. Ну, на самом деле, самые разные по происхождению люди, потому, собственно, разночинцами их и называли. Хотя попадались иногда среди этих людей и дворяне, особенно из небогатых дворянских семей. Задачей педагогического института была как раз подготовка преподавателей для гимназий, впоследствии реальных училищ, ну и прочих учебных заведений, которые потихонечку стали появляться в Российской империи. И со временем, в каком-то смысле, этот институт и был преобразован в Петербургский университет, которому и было передано бывшее здание 12 коллегий, но, правда, для этого его пришлось перестроить. Перестройкой занимался архитектор Щедрин, который здание приспособил для нужд учебного заведения. Собственно, первая перестройка здания 12 коллегий началась еще в середине 18 века, когда племянник и одновременно зять первого архитектора Петербурга и одновременно архитектора здания 12 коллегий Доменико Трезини Джузеппе пристроил к зданию 12 коллегий как бы объединившие эти отдельно расположенные корпуса галерею. И вот теперь в верхней части этой галереи, западной, по крайней мере, ее части, появляется коридор. Знаменитый университетский коридор, который как бы и объединил в единое эти разрозненные прежде принадлежавшие разным коллегиям корпуса. Ну, конечно, появляются и другие перестройки. Нужно было создавать аудитории для студентов. Со стороны Невы был сделан вход. Еще один вход с парадной лестницей появляется в центральной части здания. Кстати, когда-то ведь там тоже по нынешней Менделеевской линии проходил канал. Ну и проспект, один из главных когда-то в городе, который так и называли проспектом 12 коллегий, соединявшийся с вот этой городской площадью, новой городской площадью. Итак, здание было потихонечку приспособлено под учебные цели. Вы помните, наверное, дорогие слушатели, что первоначально в Петербургском университете было всего 4 факультета. Первый факультет был историческим. Дальше у нас имелся историко-филологическим, он назывался этот факультет. Дальше естественный или физико-математический, как он изначально назывался, факультет. Юридический, конечно, факультет существовал с самого начала. Ну вот 4 факультета мы с вами назвали. Так что 4 факультета. И интересно, что расположены они были в здании 12 коллегий вперемешку, так можно сказать. Когда-то я поставил перед собой задачу найти помещение, в котором располагался, по-моему, тогда исторический факультет меня интересовал, в здании 12 коллегий в середине 18 столетия, и я понял, что это сделать практически невозможно, потому что постоянно менялись помещения, в которых находился то один, то другой факультет. В каком-то смысле университет составлял тогда единую организацию с несколькими факультетами, буквально перемешанными друг с другом.
А учиться тогда можно было вот на одном факультете или можно было учиться как бы сразу на нескольких?
Вообще-то, конечно, всякий студент был приписан к одному факультету, но он мог посещать лекции и на других факультетах. Мне хочется сказать еще несколько слов о других интересных зданиях, расположенных на территории Санкт-Петербургского университета. Например, одно из старейших зданий, расположенных на территории университета и восходящих еще к середине 19 столетия. Да, собственно, еще к 18 веку первоначально это здание восходило. Дело в том, что к югу от университета, мы еще будем говорить с вами, еще одно учебное заведение располагалось. Это был первый кадетский корпус, или как он назывался в разное время, он мог называться и дворянским корпусом, и дворянским полком. Короче говоря, начинается это учебное заведение от дворца Меньшикова, о котором мы еще обязательно будем говорить. И территория этого военного учебного заведения непосредственно примыкала к территории университета. И вот так случилось, что университет потихонечку военных подвигал, занимая потихонечку территории и здания, которые изначально относились к кадетам. И вот одним из таких зданий, первоначально построенных именно для кадетов, и было здание, предназначенное для, не поверите, спортивной игры. Игра, которая восходит еще к средним векам и которая была распространена и в средневековой Европе, и в России 18-го начала 19 века. Можно назвать ее игрой в мяч, но обычно используется для обозначения этой игры французский термин «jeu de pomme». В каком-то смысле эту игру можно назвать предшественницей современного большого тенниса. Смысл тот же самый был всегда. Двое человек или две команды, состоявших из нескольких человек, перебрасывали через сетку или веревку мяч.
С помощью ракеток?
Вот это, а вот тут были варианты. Существовало несколько вариантов этой игры. Иногда перебрасывали мяч руками, иногда битами, иногда ракетками. Так что были варианты у этой игры. И действительно, эта игра была чрезвычайно распространена, особенно, конечно, во Франции. В каком-нибудь предреволюционном Париже было больше 200 залов для игры в мяч «Jeu de pomme». Ну и появляется эта игра и в России. Особенно, конечно, она была популярна среди молодых военных, среди кадетов. Вот и для учеников кадетского корпуса было построено здание, предназначенное для этой игры.
Мячик был большой в этой игре или вот как сейчас в теннисе?
Мяч был, ну, приблизительно соответствовал нынешнему теннисному мячу, только сделан он был из пробки, которая была обшита кожей. Правда, говорят, что были и жульничества очень распространены. Некоторые недобросовестные игроки набивали такой мяч камнями и в результате своим противникам наносили очень серьезные травмы. Так что случались такие эксцессы время от времени.
Просто битой-то по такому маленькому мячу тяжело попасть.
Ну, вот были варианты у этой игры, поэтому, да, постепенно эволюционировала она к появлению ракетки. От руки, которой раньше перебрасывали мяч, через биту к ракетке, так приблизительно и появился современный большой теннис. Очень интересное, на самом деле, краснокирпичное здание. Да, изначально построенное одним, на самом деле, из тех архитекторов, которые занимались строительством здания будущей Академии художеств. Мы точно не знаем, кто из них, Кокоринов или Вален де Ламот, возвел изначально это здание для Жедепо. Ну что ж, друзья мои, о том, как использовалось это интересное здание в последующем и о других интересных зданиях, расположенных на территории большого, как теперь говорят, университета, мы поговорим в следующий раз.
А я спешу напомнить, что сегодня вам рассказывал о зданиях университета писатель, краевед, поэт, экскурсовод Михаил Владимиров. Спасибо большое, Михаил.
Спасибо вам и до следующих встреч, дорогие друзья.
Программу вела журналист Ирина Озерская. До новых встреч на Васильевском острове.
Городской наблюдатель.